а иначе будет нарушено правосознание общечеловеческое и народное. Угнетая еврея, вы даете козырь Германии. Где же борется Россия за права народностей? Керенский. Вы откровенно, как на конюшне, показываете свою настоящую сущность. Перед всем миром показываете, что Россия продолжает национальную травлю. Вот вы и есть настоящие пораженцы, подрываете дело союзников. Пораженцы еще не стало похвалой или гордым самозаявлением. В Думе это брань. А Керенский силится отшвырнуть направо этот укор, постоянно виснущий над левыми. В Думу поступает 750 законопроектов в год. Их масштаб. Об увеличении окладов квартирных денег присяжным счетчикам казначейств. Об установлении должности уездных фельдшеров при вторых уездных врачах. Об учреждении областного рыболовного съезда в области войска Донского. К декабрю 1916-го накопилось 1200 таких нерассмотренных законов. Из них 1100 утонуло в думских многолюдных, неработоспособных комиссиях. Дума называла эти законы вермишелью, и обычно всю долготу своей сессии не занималась ею, предпочитая декларативные речи против правительства. Вермишель выбрасывалась на кафедру в последние дни, когда уже все разъезжаются. Маклаков. За границей законы короче наших, пишутся просто, ибо нет такой централизации, а доверяют местам. Лишь создаются нужные учреждения и указывают им цели и пути, директивы от парламента. Там дорожат вниманием парламента, призывают его лишь к важным началам закона, остальное делает правительство, и мы тоже могли бы так, если могли бы верить правительству. Или хотя бы контролировать его. Мы же берем на себя груз, который может нас задавить. В этой Думе, как, впрочем, и во всех парламентах, чем правее, тем позорнее перед обществом, тем связанней в доводах. Чтоб ни говорили правые, нет им ни веры, ни поддержки, ни даже простого уважения. Их легко подавляют голосованием или замечаниями председателя, или просто криками с мест, ибо левых глоток много больше. Присяжные защитники правительства. Им почти не дают говорить, прерывают. Нелегко продляют время выступления, а чаще обрезают прения, чтобы не дать им выступить вовсе. В пулеметном порядке проводят резолюции против них. Мы русские националисты, слева прусские, смех. Ораторам не из блока нельзя говорить с этой кафедры, вы их постоянно прерываете. Думское большинство постоянно пренебрегает своим правом меньшинством. Молодому русскому парламенту доступна идея голосования, и совсем чужда и странна идея согласования, на которой строилось древнерусское соборное понимание. И это все не главное, от чего трудно в Думе правым. Им тяжко от того, что они верны династии, которая потеряла верность сама себе, когда самодержец как бы околдован внутренним бессилием. Им тяжко от того, что они должны подпирать столб, который сам колебался. Но какой же путь показать, когда шатаются колонны принципов и качается свод династии? Самодержавие без самодержца. Правые рассеяны, растеряны, обессилены. Если уж и верные люди не нужны государю, если сама уж верховная власть забыла о правах и покинула их, сдаться, безропотно уступить власть кадетам, так ведь не удержат. Все дальше и дальше будут передавать ее налево. Переубеждать? Левашов. Большинство ораторов, пренебрегая насущнейшими нуждами страны, посвящают свои речи озлобленным нападкам на власть, сведению партийных счетов. Очень может быть, что левые группы стремятся узурпировать власть в пользу своих повелителей, враждебных всему русскому. А еще каждый шестой депутат Думы крестьянин. Побоялось правительство дать всеобщее равное право деревне. Само себя лишило правого большинства в Думе. Уж эти бы серые аграрии не допустили бы хлебной петли осенью 1916-го. Крестьяне смирно сидят, боясь развязных насмешек, выступают редко и кратко, стесненно, то с доверчивой умилительностью. Третий год кровавой войны мы все отдаем, братьев и сыновей. Помоги вам, Господи, разбить дерзких и кровавых врагов, а гвоздь повышен 20-30 рублей за пуд. То с корявостью речи злоупотребляют нашему целому войску. Какое внушение идет для народа, вызывая только улыбки своими неукатанными, несостроенными речами. Они годами не могут привыкнуть к дерзким порядкам этих образованных господ в Думе, к облаиванию и обрёвыванию, какие неприличны были бы на сельских сходах. Или тому, что в ладоши хлопают не по согласию с речью, а если свой говорит. А коль и верно, да не свой, так чаще молчат. Депутатам-крестьянам надо несколько лет отереться тут, чтобы приобыкнуть, что это и есть Государственная Дума. В 1912-м депутат Снежков предложил дисциплинарный товарищеский совет благотворно влиять на думские нравы. Но его поддержали только депутаты-крестьяне, а из господ Маклаков и с ним двое-трое. Так и не собрались. И как же эту Думу вести благообразно и успешно? Задача Родзянки — беспокойнейшего из председателей. Вот уж он не бездействует. Как бы ни были тучи сгущены, всякую новую сессию и подсессию открыть достойно. Исполнены решимости не дать врагу поработить Святую Русь. И бурные приветствия союзным дипломатам. Распускают ли Думу 3 сентября 1915-го склонить ее все же кричать «Ура!» государю-императору? Ожидают ли перерыва декабрь 1916-го? Приглашаю Государственную Думу стоя выслушать высочайший ответ на принесенное государю-императору поздравление к тезоименитству. Ура! Положение России очень сложное, только и обозримое с председательского места. Иногда пойти на секретное заседание бюро блока, иногда не отказаться и вместе с правами поехать на обед к штюрмеру, то скрыть от Думы неприятные бумаги, то вступить лично и непосредственно с Францией в переговоры об аэропланах, обойдя и все министерства, и Верховное главнокомандование. Но напряженнее всего и болезненнее всего добиваться аудиенций у государя, всякий раз трепеща получить или отказ, или холодный прием, или испытать унижение. Быть вычеркнутым царицею из списка приглашенных к высочайшему завтраку или в правительственном поезде получить самое неудобное отделение. А попав на прием к государю, выдержать единственно верное поведение между воплощенным достоинством Государственной Думы, душевной преданностью своему монарху и отеческим вразумлением, как тому надо поступать. Вся царская фамилия с трепетом ожидала моего доклада. При своей независимости Все же обласканный приятным придворным званием шталмейстера, радоваться Анне первой степени не председателю, нет, в воздаяние особых трудов и заслуг в должности почетного попечителя Новомосковской гимназии. И тут же понимать, как это роняет его в глазах думы. Продался за орден, и это после разгона ее, но да ведь и любим же ею неизменно. И все же решиться пригласить государя в Думу на молебен и убедить приехать, и все хорошо. И вдруг осенью 1916-го разносится слух, для самого неожиданно, неведомо откуда поднявшийся, но сладко и властно охватывающий слух, премьером и министром иностранных дел будет Родзянко. Еще никем официально не предложено, еще не спущено это милостивое слово свысока, а ведь уже надо обдумать условия, достойные великого человека, императрицу в Ливадию. Пост принимается не менее как на 3 года, министры по собственному выбору, Поливанов вместо генерала Алексеева, а великих князей снять с военных должностей. Увы, этого ультиматума никогда не услышит Россия. Слух так и остался слухом. И снова взносить себя по дубовым ступенькам на высшую кафедру Думы и запорожским басом лениво отводить. Председатель сам знает. Не вступайте в пререкания. В опасные дни, избегая скандала, окружать себя думскими приставами. Они, многие с головами стриженными и крупными физиономиями под своего председателя. А в трагический день, когда грубиян Марков II, размахивая руками и грозя кулаком, подымется на председателя, видимо, драться, оказаться без реальной обороны, кроме графа Бобринского, схватившегося за графин, вся другая помощь опоздает. Прискорбный этот эпизод произошел после того, правда, как полноября думское большинство поносило и все правительство вместе, и отдельно по министрам, а Родзянко возражал, может, и слишком бережно. Но не ссориться же ему с большинством. «Покорнейше прошу господ членов Думы несколько менее часто перебивать оратора». Ченкели. «Один выход — революция». Родзянко, призываю вас к порядку за подобное выражение, но дал договорить. А Маркова II за ответ «не кричите» ударил с кафедры. И этот необузданный депутат подошел к Родзянке и объявил ему громко вслух «болван, мерзавец». Родзянко, член Государственной Думы Марков II, позволил себе такое оскорбление вашему председателю, которого в анналах Государственной Думы еще не имеется. Шум, голоса, какое? Но я не могу шум. Но ввиду этого обстоятельства я попрошу моего товарища предложить ту меру возмездия. Бобринский. За невероятно тяжелое оскорбление председателя Государственной Думы. Голоса, какое? Я не повторю этого выражения. Марков исключается на 15 заседаний, предел, даваемый уставом. Но по уставу же виновному дозволяется объяснение поступка, и Марков II успевает объявить. С этой кафедры осмелились оскорблять высоких лиц безнаказанно. Я в лице вашего председателя, пристрастного и непорядочного, оскорбил вас. Все же этот эпизод окончился к вящей славе Родзянки. И аплодисменты прогрессивного блока, и сочувственные телеграммы от земских и дворянских собраний, городских дум, выборы почетным членам Совета профессоров Петроградского университета и орден почетного легиона от президента Франции. Руководство Думы сложней симфонического дирижерства. Тут надо много предвидеть, менять тонны, приемы, виды голосований, по запискам, с проходом вдвое дверей, подъемом рук или без подсчета, дозировку выступлений, продление или непродление, умелое откладывание запроса или острое введение его. Любым левым запросом на добрые сутки прерывается равномерное законодательное обсуждение. Тем более важно не ошибиться при открытии напряженно ожидаемой сессии после вынужденного перерыва, как 14 февраля. Тем обиднее, что выступлением Риттиха отодвинута центральная речь Милюкова, и он произносит ее на другой день при неполном зале, даже без кворума депутатов, увы, уже без торжественного стечения публики. Милюков. Несколько вялый тон прений и не особенно внимательные отношения слушателей. Мы, законодательное учреждение, разорвали с правительством. Там, указывая на ложу правительства, нет никого, кроме вот этих бледных теней. Рукоплескание от джемов. Там всякая дрянь. Министры не относятся к числу знающих людей. Страна далеко опередила свое правительство. Зрелище глубоко оскорбительное для великого народа. Будет ли с пути народа сброшено это позорное и досадное препятствие? Господа, в патриотической тревоге, которую полны ваши собственные сердца, не в молчании, не в примирении я вижу наше спасение. Вы, которые знаете больше, чем я могу сказать с этой кафедры, вы знаете, что тревога эта основательна. И если в самом деле укрепится в стране мысль, что с этим правительством Россия победить не может, то она победит вопреки своему правительству, но победит.